Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И вот оставил человек отца своего и мать, и прилепился к жене своей, и забыл он отца своего и мать.
Здрасте.
Добрый вечер. Это Алла Митрофанова, я Александр Ананьев, и, судя по всему, разговор у нас в программе «Семейный час» будет довольно жестким. Я считаю, Алла Сергеевна, что средняя температура по больнице вызывает опасения. Мы разучились достойно относиться к старшему поколению. Мы разучились находить им место, время и душевное тепло в своей жизни. Мы разучились отдавать им все то, что они отдали нам за всю свою жизнь. Мы, я имею в виду наше поколение. А давайте откровенно. Я немногим лучше...
Нет, Саша,
ну серьезно,
правда,
давай. Я очень люблю своих родителей, папу и маму. Но давай на чистоту. Мне комфортнее, когда они живут в одном городе, а я в другом. Мы созваниваемся, но правда... Если бы мы жили в одном доме, как это, наверное, стоило бы делать, я бы вел себя далеко не лучшим образом.
А можно вмешаться?
Да. Позвольте вас представить сначала, дорогой отец Алексей. Вот мне хотелось сначала сделать такую вот трагическую завязку нашего разговора.
Как всегда, провокационную.
Но да, не без этого. Друзья, сегодня у нас в гостях особенный человек, настоятель храма святого князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Да.
Конечно, такая откровенность, признание в эфире, так сказать, заслуживает уважения, такое покаяние в эфире. Но на самом деле здесь есть что добавить. Вы, если бы жили в одном доме, вы получили задание от Бога, духовное задание, научиться жить по-христиански, вот в конкретной данной этой важной, очень важной ситуации. Может быть, у вас есть такое сейчас вот настроение, или вы так для завязки, для остроты так сказали. Но действительно, человек, может быть, к этому не готов, да, сталкиваясь конкретно с этой ситуацией, начинает учиться.
Это возможно?
Да.
Я просто знаю очень много семей, которые прошли или проходят через жесточайшие испытания ввиду того, что им приходится жить на одной жилой площади. Делить одну квартиру, один дом.
Очень простой рецепт есть.
Какой?
Я расскажу одну историю. К сожалению, я не помню так хорошо, но смысл я понял и запомнил очень хорошо. Как эта ситуация, о которой мы сейчас говорим, живет относительно, ну, там, не то чтобы молодая, но семья уже с ребенком, который же тоже соображает, и с ними живет старенький папа, который болеет, который немощный, иногда громко разговаривает, когда он кушает, он может, так сказать, на себя супчик пролить или там чашечку опрокинуть, там чавкает уже так вот, немощи старческие такие. Вот, и вот это молодой, относительно молодой семье, детям, его вот сыну, там, его жене, не очень все это нравится. И они как-то пытаются повысить уровень своего комфорта. И то, значит, его на отдельный стол посадили, то, значит, он тарелку все время бил, ронял, они, значит, деревянную миску ему дали. Ну, в общем, как-то решали, как могли. Вот, а потом обратили внимание, во что это их мальчик играет. Он деревянной ложкой кормит там какого-то рваного старенького мишку. Он говорит, а это я, вот когда ты будешь старенький, буду тебя кормить так, деревянной ложечкой. А если ты будешь бить посуду и громко разговаривать, я тебя в дом престарелых сдам. Нужно вспомнить просто всегда в этой ситуации, что как мы относимся к своим родителям, точно так же к нам будут относиться наши дети. Это абсолютно работает всегда, не знаю ни одного исключения.
Мне кажется, это два разных измерения. Если родители действительно уже в таком возрасте, когда нуждаются в присмотре, нуждаются в опеке, уходе и так далее, ну, понятно, это святое. А то, о чем говорит Саша, примеры тех семей, которые пытаются с родителями ужиться на одной территории, это случаи, когда родители полны сил, дети полны сил, на одной кухне сталкиваются две хозяйки, начинаются выяснения отношений, родители начинают вмешиваться в дела своих детей. Там тот, кому они, собственно, родители кровные, к ним обращается за помощью, а вот что он мне сказал или что она мне сказала в отношении своего мужа или жены, призывая родителей стать заступниками или арбитрами. Вообще-то так рушатся семьи. И, на мой взгляд, в таких ситуациях жить раздельно, то как раз, что вот наше время подсказывает, это вполне нормально. Когда родители уже нуждаются в нашей заботе, поддержке физически, там, непрестанно, каждый день, это другая ситуация. Но пока они в состоянии, и дай бог, чтобы так было как можно дольше, обеспечивать себя сами, мне даже вот, ну, например, у меня родители работают оба. И при том, что они уже получают пенсию, можно было бы настоять железно вот так вот кулаком ударить по столу и сказать, что нет, давайте вы будете сидеть дома, а мы будем о вас заботиться, перечислять вам деньги и так далее. Мы просто знаем, что родителям в пассивном состоянии будет хуже, чем когда они ходят на работу.
Конечно,
и
другая ситуация.
Врастают в, ну, как сказать, они социализированы по полной программе. При том, что, ну, бывает непросто и прочее, ну, всегда можно взять отпуск, даже отпуск за свой счет, это не, пожалуйста, это не страшно. Но у них есть вот эта их социализация, они востребованы, они крутейшие специалисты оба. И как вот так вот взять и посадить их дома? Мне кажется, что наоборот, сейчас надо поддерживать их в том, чтобы они как можно дольше оставались в активном таком состоянии.
Я сейчас, простите, дорогой отец Алексей, я не могу не отреагировать на то, что сказала Алечка. А вобью гвоздь острый в стройную вазу твоих рассуждений. Скажи мне, дорогая Алла Сергеевна, а что важнее твоим родителям, социализация или ты?
Думаю, я.
Ага. При этом мы говорим, ну, у них социализация, пусть они вот как-то там сами. Я же знаю, как бесценно для твоей мамы каждая минута, проведенная с тобой.
Ты понимаешь,
и как часто ей это выдается.
Смотри, какая штука. Мама абсолютно сознательно, когда мне было 17 лет, отпустила меня учиться в большой город. Зная, что там все непредсказуемо, что я буду жить в общежитии, что вообще непонятно, там какие-то времена сложные, ну, времена всегда сложные и прочее. Для нее гораздо важнее было, чтобы у ребенка, ее ребенка, сложилась жизнь, и чтобы я смогла стать на ноги, а не у нее под крылышком. Ну, то есть у нее, понимаешь, как она как-то вот, будучи при этом в тот момент там совершенно не церковным человеком, она понимала, что речь про важность реализации тех талантов, которые дал Господь Бог. Вот.
Понятно. Но у меня на самом деле точно такие же рассуждения. Вот здесь вопрос к отцу Алексею. Это правильное, ну, разумные христианские рассуждения, или они просто удобны нам, поэтому мы их и принимаем?
Ну, надо задать себе этот вопрос. Почему я так поступаю? Вот отвечая на ваш вопрос, я скажу так, что важно учиться, стараться поступать по любви. В одной ситуации это может быть один поступок – жить с родителями, в другой ситуации это может быть поступок – не жить с родителями. Вот чем мы руководствуемся? Как мне удобнее, как я хочу? Или по любви, как лучше для моего мужа, жены, для моих родителей? Вообще, ну, мое такое вот убеждение в том, что молодая семья должна жить отдельно. Не всегда есть такая возможность. Это такое особенное задание от Господа — научиться построить эти отношения. Это будет очень тяжело, и действительно иногда это может еще и разрушать семью. ребенку. Поэтому молодая семья должна жить, конечно, отдельно. И такую возможность надо искать. По любви. Пусть будет тяжело, пусть будет там студенческой, значит, зарплаты какой-то, подработки не хватать. Но нужно повзрослеть, нужно построить свои отношения молодым. Нельзя вмешиваться в этом. И так далее. Вот. Когда родители уже старенькие, немощные, им нужна помощь, нужно по возможности жить либо близко, либо рядом. Ну, либо вместе, либо рядом. Либо рядом, либо вместе. Вот. Ну, а вот в промежуточный вариант по ситуации тут решается вопрос, как лучше для семьи, как лучше, не как мне удобнее, а как вот всем будет лучше, как по любви поступить. Не всегда это очевидный выбор, бывают сложные ситуации, но я думаю, что вот случай, которым Алла рассказала, мне кажется, правильно, если родители самостоятельно нехорошие специалисты, они востребованы, они работают, конечно, пусть они это делают, пока они это хотят, пока у них есть силы, пока такая ситуация, безусловно.
А мне всегда как-то жутковато от того, что... Ну, вот я так махнул рукой, да, говорю, ну, у них все хорошо, у меня все хорошо, ну, слава бы Богу. А потом так задаю себе вопрос, а ты вообще знаешь, как долго все будет то, что ты называешь «хорошо»? Сколько нам отпущено времени, сколько им отпущено времени. А может быть, ты зря прожил этот день и не провел его вместе со своими родителями. Вот о чем я говорю. Мне немножко жутко от того, что я упускаю, вернее, я лишаю их возможности провести этот день вместе со мной. Ну, потому что у меня дела, потому что у меня работа, у меня впереди командировка большая, у меня красавица, жена, собака, дела, ну...
А вы считаете, что вы их лишаете своего общества?
Я боюсь, что так.
А вы не задумывались, что вы себя лишаете их общества? Тоже. Мои родители умерли 20 лет назад. Совсем молодыми людьми. Было 63-64 года. Ну, они учились в одном классе, они ровесники. И вот это произошло 20 лет назад. И мне тогда было 33 года, я очень занятой был человек, священник, у меня своя семья, дети, забот очень много. А потом я старался звонить каждый день, старался. Мы жили в одном городе, я не могу сказать, что мы мало виделись совсем, но меньше, чем хотелось бы, как говорят, меньше, чем надо было бы. И иногда бывало, что я забывал позвонить, ну, не успевал просто. Вот уже поздно, уже неудобно звонить. Я помню прекрасный момент такой, как я приезжаю домой, думаю, все, так, сколько времени, надо маме позвонить. И вдруг понимаю, что мама уже год назад умерла. Что я вот в таком состоянии, то, что я опаздываю, не успеваю, дела, заботы. И вот какая-то такая эмоция у меня, ну, вот опять. И вот действительно, я тогда понял, что я ведь себя очень сильно обкрадывал тем, что недообщался с родителями, недообщался с отцом, не поговорил с ним об очень важных вещах, которые нужно было мне поговорить. Я думал, я еще успею. Я жалею о том, что я мало разговаривал с родителями, и это, я сам себя наказал в этом. Хотя я был неплохим сыном, наверное, и не то, что я бросил там или не общался, не звонил, но мало.
Семейный час на радио «Вера».
Настоятель храма святого князя Владимира Новогиреева, протоиерей Алексей Ботоногов, сегодня в программе «Семейный час». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев, вечно испытывающий угрызение совести по самым разным поводам в своей жизни. Будучи идеальным сыном, я не знаю, кто столько внимания уделяет своим родителям. Еще...
Конечно, я же вижу с ними раз в год. Я же молодец.
Здрасте. Ну вот хватит. Ну что ж ты любишь на себя-то понавешивать?
У меня вот какой вопрос, отец Алексей. А нет ли вообще в парадигме отношений детей и отцов, скажем так, какого-то вот такого современного момента современности, с точки зрения которого вот те старые добрые отношения, когда дети и родители жили в одном доме, они бесконечно устарели, стали какой-то архаикой. Ну, действительно, еще там в XIX веке был дом. В доме жил глава семейства. У него вырастал сын, сын приводил в дом жену, и они жили вместе. В то время как, если у него была девочка, девочка уходила замуж и жила в другом доме с родителями там. И это было большое хозяйство, они жили вместе. И сейчас я, как сову на глобус, пытаюсь натянуть вот эту модель отношений детей и родителей на современную жизнь. Тоже хочу дом, чтобы жили все там вместе, родители и дети.
Дом хотите в центре Москвы? И побольше.
Ну, для этого мы делаем...
Или в сельской местности.
В сельской местности. Желательно в сельской местности. Большой дом, где всем будет хорошо.
И работать будете тоже в сельской местности.
Ну, вот вы же понимаете, что я имею в виду.
Вот это самое сову на глобус, да.
Да, действительно, наша жизнь очень изменилась, действительно. И мне кажется, более правильно не внешне подражать той жизни, а выявить внутренние важные вещи, вот что должно остаться. Форма, очевидно, изменилась в жизни, темп жизни изменился, расстояния изменились, очень много всего изменилось. И я думаю, счастливы те семьи, у которых действительно удается так строить жизнь. Я знаю, ну, наверное, одну-две семьи, которые живут вот так.
Они счастливы?
Да, они счастливы. Да, они счастливы. Но это действительно конкретная их ситуация, которая, их желание соответствовало еще некой возможности. Далеко не всегда это возможно. Думал об этом не раз. У меня есть такие предложения по этому поводу. Например, очень важна традиция. Вот традиции мы часто недооцениваем. Они скрепляют семью, они сохраняют веру, кстати говоря. Даже вот часто вспоминаю, как в сербской церкви, несмотря на гонения, которые были уже после Второй мировой войны на церковь, там была абсолютная традиция справлять славу семьи. Вот все... обязательно в этот день, как бы вся семья именинники, обязательно шли в церковь, обязательно причащались, хотя бы раз в год, обязательно все-все-все бросали все свои дела, переезжали из других городов, чтобы побыть вместе.
Это вот. Что-то вроде Дня Благодарения в Соединенных Штатах?
Нет, не знаю, это у них, у нас День Ангела персональный, у каждого человека, а у них такой вот небесный покровитель, святой на всю семью один. Мне очень нравится эта традиция, именно своей силой, то, что вот ты вот что хочешь, но в этот день заранее, вот можешь запланировать этот день на всю свою жизнь вперед, этот день, который ты проведешь со своей семьей. И вот мне кажется, важно нам тоже иметь традиции, это, ну, может быть, тот или иной день рождения, или те или иные дни рождения в семье, Дни Ангела, Пасха, Рождество, мы люди православные, значит, религиозные праздники, там, может быть, Новый год, то есть нужно выделить какие-то дни, один-два в году, там, три, не знаю, когда мы обязательно, во что бы то ни стало, все соберемся. Это может быть чаще. Например, если у многих есть дача или загородный дом, или там большая, может быть, квартира у кого-то есть, вот там по пятницам, по воскресеньям, не знаю, в какой-то удобный день собираться там, общаться. Вот у нас в семье, я вспоминаю с удовольствием, когда родители были живы, долгое время мы собирались по четвергам. Ну, вот так получилось, что это был наиболее удобный вечер для родителей, для там приходили какие-то друзья, ну, не какие-то, их друзья приходили в гости, и тут бабушка с нами жила, я, сестра моя, и мы, бабушка пироги пекла, там мама на стол накрывала, готовили, и мы почти что каждый четверг такие устраивали обеды. Это потрясающе. Вот я думаю, что это полезно обзавестись такой традицией для такого полноценного общения разных поколений, которые по понятным причинам живут, может быть, в разных квартирах.
Вот, Алла Сергеевна, а теперь назови мне хотя бы одну традицию, которую мне удалось сформировать и которой удалось бы следовать. Ни одной. А ты говоришь. На самом деле блестящая идея.
Например, подборка фотографий. То есть ты же из каждого путешествия, да, ты делаешь специальные фотоальбомы.
Это я делаю для себя, для своей гордыни, и для тебя, чтобы тебя порадовать. Опять же, что порадует меня, а что я делаю для них? Вот в чем вопрос. Хотя я вот так могу представить себе, что там мы приглашаем родителей приехать, там, отдохнуть. Они не смогут, у них дела, у них там внутри.
А сколько раз ты приглашал?
Сколько раз, да-да-да.
Твои хотя бы еще выбирались, мои вообще бесполезны.
Ну, кстати, это другой город. Да, у нас же есть рождественские каникулы, у нас есть Рождество. И вот я сейчас пытался представить себе,
что... что при желании можно найти способ хотя бы раз в год обязательно провести несколько дней там вместе. Содержательная часть общения должна быть, может быть, и должна быть не только пироги, там, заливное или не знаю, что там, угощение. Это может быть фото или там видео, ролик какой-то, фильм, в котором кратко, благо вы умеете это хорошо делать, можно отчитаться за то, как вы прожили предыдущий год там, так сказать.
Кратко не получится.
Ну, кратко, сестра таланта, вы талантливый, значит, получится. А вы можно сделать две версии, как бы первую как рекламную, а вторую, чтобы оставить родителям на весь год, чтобы они сериал посмотрели.
Вообще, те фотоальбомы чудесные, которые Саша сам изготавливает, они как раз идут в подарки родителям. Родители их с удовольствием получают и просматривают.
Представляете себе такую ситуацию, допустим, ну, прошлого, позапрошлого века, может быть, да, что собирались люди и вслух читали. Сейчас я тоже знаю несколько семей, которые вслух читают с детьми, но это все-таки сейчас редко. Сейчас вместе телевизор смотрят, но, к примеру, почитать. А вдруг в творческой среде, ведь, может быть, кто-то пишет, можно же читать свое.
У нас недавно приглашали, кстати, на читки вслух Шекспира. Собраться за чашкой чая, за круглым столом.
Или если играют на музыкальных инструментах, поиграть музыку. Я думаю, что в каждой семье может быть свое какое-то такое вот творческое или интеллектуальное наполнение общения. Но здесь очень важен именно сам факт общения.
А вот теперь поговорим серьезно, отец Алексей. У вас огромный опыт пасторский, опыт общения с разными поколениями и с пожилыми людьми, и с людьми молодыми, которые вот испытывают, возможно, какие-то сложности в общении со своими родителями. Есть ли ощущение, что вот сейчас у нас, может быть, время такое, или всегда так было, кризис общения отцов и детей? Дайте угадаю. А, наверное, большинство проблем, с которыми приходят к священнику на исповедь, это проблемы «поссорился с мамой», «поссорился с папой», «поссорился с сыном».
«Поссорился с мамой», «с папой» реже волнует. «Поссорился с сыном», «с дочерью» чаще волнует. Пожилые, ну, более взрослые люди это болезни переживают. Иногда действительно бывает прям эта трагедия, что даже это, не знаю, может быть, из наших радиослушателей кто-то узнает себя чуть-чуть, я обратил бы на это внимание. Иногда смертельно переживают уже немолодые люди, что по каким-то не очень понятным причинам перестала общаться дочь или сын, почти перестала или вовсе перестала. Это трагедия.
В общем, причины непонятны.
Иногда бывает понятна причина, но она сильно преувеличена. То есть это не та причина, по которой вообще... По какой причине можно разорвать отношения с родной матерью или с родным отцом? Ну, нет такой причины. Но иногда бывает вообще и даже никакой причины не видно.
Я вам сейчас расскажу. Как один из вариантов. Какие могут быть причины?
Разные политические убеждения?
Да ну что ты, ну нет.
Ну, там... кстати, сейчас из-за этого только так, на раз.
Это, кстати, да, это действительно вот еще одно такое испытание, когда на еще одно яблоко раздора возникает между людьми. А так, вы знаете, сколько знаю примеров с другой стороны баррикад. Историй, рассказанных с болью в сердце, что вот мама, вот самый близкий человек, но как же я устала, я больше так не могу, Вот это вот вечное «а ты меня не любишь», «а ты меня бросаешь», «а ты вон идешь заниматься своими делами», «а как же я», «а тебе на меня плевать», «я на тебя всю жизнь положила», «а ты вон чего», «ты для матери не можешь даже там...» не знаю, ну, в аптеку сходить, при том, что из аптеки только что принесен целый пакет разных лекарств, но вдруг выяснилось, что чего-то одно там, значит, забыло, и это системная такая вот история.
Понятно.
То есть вот такой, понятно. Когда... Причем человек же ведь не замечает, что становится манипулятором. Ему-то кажется, что никаких причин нет, и он к вам может с этим приходить, что никаких причин нет.
Я повторю, что не существует такой причины, и вышеизложенной тоже не является причиной прекратить общение с мамой или с отцом.
А это, внимание, еще одно оценочное суждение. Если поговорить с их ребенком, взрослым, ну, там, 40-летним, например, да, там, не знаю, 50-летним или там 35-летним, то выяснится, что никакое общение не прерывалось. Просто человек решил немножечко сепарироваться и вздохнуть. И в этот момент их родителям начинает казаться, что все, их бросили, значит, забили, общение прервано и так далее. Нет.
Возможно, такие ситуации бывают, но... достоверно знаю о других ситуациях, когда действительно по тем или иным не до конца понятным причинам реально не берут трубку, не отвечают, не приезжают, не разговаривают дети со своими родителями. Это ужасно. Чти отца и мать, и благо тебе будет. Долголетен будешь на земле. То есть нужно, вот если вдруг ты оказываешься в какой-то такой ситуации, просто перенести... повторю эту мысль, собственно говоря, себя поставить на место своего родителя, а своего ребенка на свое место. И понять, ты доволен будешь, это тебя такая перспектива греет. Обычно так и бывает. Обычно наши дети к нам относятся ровно так же, как мы относимся к своим родителям.
Но мы как-то не умеем заглядывать наперед. И предполагаю,
ну, смотрите, что... Александр, мой ребенок должен увидеть во мне пример чего бы то ни было. Угу. Как я звоню и разговариваю со своими родителями, как я к ним приезжаю, как я по ним скучаю, как я о них забочусь. Если он просто не видит ничего, он ничему и не научится.
Ну, это имеет отношение абсолютно, конечно, ко всему, не только к отношению, конечно, к родителям. К чтению, к смартфонам, к телевизору, к тому...
Нет, но есть вещи более болезненные, есть менее болезненные. Ну, да. И, конечно, ко всему, безусловно.
Как уж там говорится, простите мне за расхожую мудрость, нет смысла воспитывать детей. Дети все равно все будут повторять за тобой. Воспитывай себя сам. Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация, а через минуту вернемся к разговору в программе «Семейный час».
«Семейный час» на радио «Вера».